Выпуск новостей подготовила Анна Бокина. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице минус 14 градусов, идет небольшой снег, днем пасмурно и около минус 10. В Санкт-Петербурге минус 11 и также небольшой снег. В этом часе утренней программы «Время свободы». Что изменится для россиян с принятием закона об обороте лекарственных средств? Сегодня Государственная Дума рассматривает в первом чтении один из важнейших, как говорят эксперты, законопроектов этого года. Петербургские академики написали письмо президенту Медведеву с просьбой защитить объекты культурного наследия, попавшие в район строительства Охта-центра. Культура. В Вене в четвертый раз пройдет русский бал. Книга «Письма из сибирских лагерей». И, конечно, вернемся к главной теме нашей программы – 150-летию Антона Павловича Чехова. Интервью с британским профессором, биографом Чехова Дональдом Рейфилдом. Сегодня депутаты Государственной Думы России рассмотрят в первом чтении законопроект об обороте лекарственных средств в Российской Федерации. По мнению экспертов, это один из самых важных законов, которые планируется рассмотреть в течение нынешней сессии российского парламента. Что изменится в жизни российских граждан с вступлением в силу этого закона и какие противоречия в нем есть, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
О важности закона об обороте лекарственных средств говорит тот факт, что еще до прохождения первого чтения вокруг документа разгорелись споры. Законопроект регламентирует всю сферу лекарств от производства до реализации. Отмечая необходимость принятия документа, все заинтересованные стороны говорят, что обсуждение в Госдуме закона об обороте лекарственных средств будет непростым. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко в интервью «Радио Свобода» рассказал, какие положения закона существенно могут повлиять на жизнь россиян.
Этот закон крайне важный для населения страны, для улучшения регистрации лекарств. Здесь упрощается система регистрации лекарств, становится более прозрачной для всех участников. Второе важное для населения – это государственное регулирование цен на жизненно важные, прежде всего, лекарства. Следующее, я бы третье называл, увеличение доступности медикаментов для населения, на селе.
Колесников в целом относится к законопроекту положительно, хотя некоторые его положения депутат критикует.
У меня отношение, с одной стороны, положительное, потому что закон впервые за многие годы прямого действия, что ограничивает влияние чиновника и возможности получения им чиновничьей так называемой ренты. С другой стороны, есть, конечно, замечания, которые мне кажутся существенными. Но прежде всего касается, конечно, клинических испытаний, сводится вновь аккредитация медицинских учреждений на право заниматься этой деятельностью, что было отменено несколько лет назад. И второе, вводятся ограничения по стажу работы. То есть человек, который не проводил ранее клинических исследований, не может участвовать в клинических исследованиях в качестве руководителя.
Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, говоря о необходимости изменений в законодательстве, отмечает, что у фармацевтов есть целый ряд претензий, и они хотели бы, чтобы законодатели прислушались к их пожеланиям.
Уже достаточно долгое время говорили о том, что нормативно-правовую базу необходимо менять, потому что она является там чуть ли не главным тормозом развития фармпромышленности. Поэтому внесение законопроекта мы воспринимаем как положительный шаг. Но, с другой стороны, составляющая часть у нас оставляет желать лучшего. Мы свои замечания сформулировали и передали через депутатов в Думу, в Комитет по здравоохранению, в Комитет по промышленности. Они в основном сводятся к тому, что в законе ничего не говорится о переходе отрасли на международные стандарты, GMP. Второй момент, о чем мы говорили, это обязательность регистрации лекарственных средств, которые предназначены только для экспорта. Мы бы хотели более четко прописать ответственность экспертов и экспертных структур за то, что они делают. Наверное, главный вопрос, который в принципе все бизнес-сообщество интересует, это создание новой структуры, которая будет заниматься регистрацией экспертизой. Пока не очень понятно, что это будет за экспертиза, так сказать, передача полномочий, это будет от Росздравнадзора к Минздраву, либо это, так сказать, какая-то новая структура. И здесь, безусловно, у нас тоже есть вопросы, есть опасения. Мы видим определенные риски со сменой правил игры.
Непродуманная налоговая составляющая может заставить производителей ориентироваться на выпуск дорогих препаратов, считает депутат Госдумы Сергей Колесников.
У нас вводятся теперь фиксированные налоговые пошлины для регистрации лекарств. и экспертизы их. Там, во-первых, суммы, на мой взгляд, завышены, причем не совсем определенно сформулировано, за что будут платиться налоговые пошлины в случае изменения технологии изготовления лекарств, внесения изменений в инструкции. Достаточно большие суммы нужно будет заплатить, причем изменили технологию на лучшую технологию, заплати 300 тысяч рублей, хотя за это надо поощрять, а не наказывать. С этим Минздрав частично согласился. На гражданах это существенно не скажется, скажется на отечественной фармпромышленности, потому что средние и мелкие предприниматели, которые разрабатывают и хотят зарегистрировать новый лекарственный препарат, для них такие суммы, естественно, неподъемны, потому что предполагается, что наш отечественный препарат должен быть дешевле. Я бы был сторонник дифференцированного подхода, во-первых. Во-вторых, мы же все время, правда, боролись за то, чтобы были равные условия регистрации для отечественных и для зарубежных препаратов. Вот мы их получили.
Некоторые положения закона ставят в неравные условия российских и зарубежных производителей, считает генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
Сегодня момент, это вопрос отмены регистрации субстанции. По большому счету, он отражается в законе, но, на наш взгляд, не очень четко и не очень конкретно. И получается, что локальный производитель оказывается в неравных, а даже в дискриминационных условиях по отношению к импортному. Импортный завозит готовые лекарственные средства и регистрирует только его. А нам же, получается, если мы хотим с ними конкурировать, мы должны сначала зарегистрировать субстанцию, это активные ингредиенты, из чего это лекарство и делают. И только после этого мы можем регистрировать готовые лекарственные средства. Такой нормы нет фактически ни в одной экономической работе. В этой стране. И мы бы на этом настаивали.
Несмотря на разность мнений, принятие закона с одинаковым интересом ждут и производители, и потребители. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомашины начальника управления МЧС по республике. В отношении вице-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту коррупции. Имя чиновника не сообщается. В московском поселке Речник в четверг были снесены еще 3 дома. Савеловский суд Москвы продолжит сегодня рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина к адвокату Игорю Трунову. Международное сообщество поддержит усилия афганского правительства по примирению с представителями движения «Талибан». В Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр даст сегодня показания независимой комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. Сенат Конгресса США утвердил Бена Бернанке главой Федеральной резервной системы Соединенных Штатов на 2-й 4-летний срок. В США в возрасте 91 года скончался классик литературы 20 века Джером Дэвид Селлинджер. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 36 копеек, евро 42 рубля 58 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода». Не пропустите повтор программы «Время гостей». С начала международной конференции в Лондоне по Афганистану Виталий Портников обсуждает с депутатом Государственной Думы Сергеем Багдасаровым и с главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским. А мы продолжаем утренний эфир «Радио Свобода». Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Надежда Перцева. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
У нас есть время подробнее поговорить о самых заметных публикациях в прессе. И давайте начнем с центральной сквозной темы. Глава Сбербанка Герман Греф предложил государству начать постепенную приватизацию государственных банков, и причем начать ее с собственного банка, то есть со Сбербанка.
Да, но спешить не следует, а первым из-под контроля государства должен выйти ВТБ, убежден вице-премьер и председатель Совета банка Алексей Кудрин. И газета сегодня, в частности «Коммерсант», пишет о том, что эксперты полагают, что решение начать с приватизации ВТБ вполне логично, поскольку доля государства в капитале ВТБ выше, чем в Сбербанке. Более того, аналитики указывают, что сейчас Сбербанк и ВТБ в первую очередь реализуют интересы государства, что несет в себе массу экономических рисков. Но если решение о приватизации госбанков все-таки будет принято, вырастет их инвестиционная привлекательность, указывают эксперты Коммерсанта. Оценивая инициативу, озвученную Грефом, опрошенные независимые газеты-эксперты в своих мнениях разделились. Вполне возможно, что этим самым Греф показывает всем остальным, что он не глупый человек. И понятно, что так на самом деле и должно было бы быть, просто он взял на себя смелость эту позицию озвучить, считает заместитель гендиректора компании «Финэкспертиза» по работе с кредитными организациями Наталья Борзова. Как заявление, это вполне нормально и даже великолепно. Другой вопрос, по ее словам, что едва ли государство прислушается к этому мнению и пойдет на какие-то конкретные решения. В свою очередь, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова называет высказанную идею немножко странной. Насколько я понимаю, господин Греф мотивирует свое предложение дефицитом бюджета. Но в Сбербанке главная доля принадлежит Центробанку, а это не Министерство финансов, чтобы заниматься вопросами бюджета, уточняет она. Сбербанку возможные приватизации даст только повышение ликвидности. Это, конечно, важно, но с точки зрения бизнеса мало что меняет, считает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Итак, Сбербанк спешит на выручку государства. Сегодня еще одна тема привлекла мое внимание. Исполнился ровно год служению патриарха Кирилла в чине предстоятеля. И на эту тему на страницах газеты «Ведомости» сегодня размышляет писатель Майя Кучерская. За этот год основных прорывов у патриарха два, считает она. Введение в школах основ православной культуры и возрождение Института военного духовенства. Но каковы бы ни оказались результаты нововведений, оба прорыва означают последовательное внедрение церкви в государственные структуры, захват церкви еще недавно не принадлежащих ей светских территорий. В той же плоскости лежит и позиционная война с музейщиками, отмечает она. Из самых заметных побед в этой области – передача церкви Новодевичьего монастыря и увоз Трапецкой иконы Божьей Матери из Русского музея. Словом, патриарх Кирилл ведет себя как яркий и умный политик, заключает Майя Кучерская. Но вот пастырь ли, в том ли цель вверенного им корабля, чтобы отвоевывать территорию у государства, задается Майя Кучерская на страницах газеты «Ведомости». И в продолжение темы. Лояльные властям Южной Осетии молодежной организации республики обратились с открытым письмом к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Авторы письма просят оградить духовенство непризнанной Аланской церкви, приходы которой официально входят в состав грузинской церкви, от обвинений в раскольничестве со стороны руководства РПЦ и рассчитывают на признание церковной независимости Южной Осетии. РПЦ основным союзником, который остается грузинский патриархат, не собирается менять свои политики и в отношении южно-осетинских православных, подчеркивает газета «Коммерсант».
Спасибо, это была обозреватель «Радио Свободы» Надежда Перцева. А я добавлю, что одно из событий, за которыми сегодня будет следить «Радио Свобода», это первое заседание Президиума Межсоборного Присутствия. Это новый совещательный орган Русской Православной Церкви. Что это такое, мы узнаем из дневных программ «Время Свободы». Нашу утреннюю программу продолжит репортаж из Петербурга. В компании, занимающейся строительством скандального небоскреба «Охта-центр», вчера вечером опровергли информацию о том, что на месте работ по сооружению башни снесен памятник ленинградцам, погибшим в годы блокады. Памятная гранитная плита якобы была уже давно демонтирована и передана на хранение в Государственный музей городской скульптуры, а вместо нее на территории центра, возможно, будет построен новый мемориал воинской славы. Однако у представителей городской общественности есть претензии к строителям, касающиеся и других исторических памятников. 12 петербургских академиков и член корреспондентов Российской академии наук направили письмо министру культуры Александру Авдееву с просьбой принять меры к сохранению объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства «Газпромовского небоскреба», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Выражаем серьезную озабоченность ситуацией с системным нарушением администрации Петербурга федерального закона об объектах культурного наследия народов Российской Федерации и просим вас принять меры к сохранению объектов культурного археологического наследия в Петербурге, пишут академики, в числе которых историк Борис Ананьевич, директор Пушкинского дома Всеволод Багно, археолог Анатолий Деревянко и другие. Они перечисляют памятники, выявленные во время раскопок на Охте, и далее говорят, что в августе прошлого года Комитет по государственному использованию и охране памятников произвольно изменил границы этих памятников, так что они, цитирую, оказались практически полностью выведены из-под государственной охраны. В настоящее время в непосредственной близости от законсервированных фортификаций 13-17 веков начались испытательные работы по заливке свай здания Охта-центра, что ставит памятники под угрозу уничтожения. Конец цитаты. Среди подписавших письмо и историк Рафаил Ганелин, который еще раньше писал собственное письмо в городскую администрацию.
Мне хотелось бы знать, имеется ли заключение авторитетных геологических служб о том, что под чем кто собирается строить. Второе. Имеется ли заключение специального комитета антитеррористического. Мне представляют, что здание такой высоты за 10 километров от нее может быть поднят в воздух летательный аппарат без пилота и направлен таким образом, что она, извините, накроет весь город.
В письме 12 академиков подчеркивается, что нигилистическое отношение петербургских властей к памятникам – это система, что с 2005 года десятки вновь выявленных памятников так и не были взяты под охрану. На днях губернатору Валентине Матвиенко поступил запрос депутата законодательного собрания Сергея Малкова о том, на каком основании на стройплощадке Охта-центра был снесен мемориал героям-сотрудникам Петрозавода, погибшим в блокаду. Руководство общественно-делового центра Охта уже отреагировало на письмо 12 академиков, заявив, что компания прилагает все усилия к сохранению исторического наследия на участке предполагаемого строительства, а на археологические исследования уже потрачено 300 миллионов рублей. Что касается уничтожения памятника героям-петрозаводцам, то в Охта-центре запланирован общий мемориальный комплекс воинской славы, где будут увековечены герои блокадных лет. Но речи о восстановлении разрушенного памятника пока не идет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры, но не о 150-летии Антона Павловича Чехова. Об этом мы поговорим во второй половине часа нашей программы, а о других новостях. 19 февраля в Вене в четвертый раз пройдет русский бал. В этом году его назвали «Алмазный венец». О том, что собой этот бал представляет, Марина Тимашева поговорила с его организатором Натальей Хольцмюллер.
Вот сидят люди, да, в Москве, в Петербурге, в каких-то других российских городах. Словосочетание «венский бал» для них означает, если вообще что-то означает, Вена, музыка Штрауса, дамы в старинных платьях. Что на самом деле, как это выглядит просто?
Хофбург, он строился на протяжении нескольких веков. Это такой действительно комплекс, как Кремль. И вы вначале попадаете в швейцарский дворик, так называемый. Это самая старая часть Хофбурга, где-то когда-то стояли гвардейцы. И по ступенькам посольской лестницы вы поднимаетесь на второй этаж в покои, которые напоминают по своей архитектуре, отделке архитектурной внутренней, Зимний дворец, Павловский. В общем, это барокко. Вас встречают шампанским, икрой, водкой, звучит музыка. Приходят дамы в бальных платьях, кавалеры во фраках или в смокингах. Это в 8 часов начало бала. В 9 часов раздается сигнал, открываются двери парадного зала, и под звуки музыки гости проходят в зал и садятся за столики. Наш бал небольшой, уютный, как когда-то проходили балы, скажем, вельмож или аристократов. И всего 200 человек народу. Значит, они садятся за столики, и, соответственно, существует сцена. Сцена, конечно, выстраивается на время бала. Открывается бал шествием участников в костюмах театральных. Все это очень красочно. И затем начинается программа. Вот эта часть программы, ужин и уже какой-то переход к танцам, длится с 9:21 часа до полуночи. А затем открывается уже бальная ночь. И вот с полуночи до 4 утра идут танцы. Выстраивается программа таким образом, чтобы было весело и чтобы было разнообразие в танцах.
Прежде был Гергиев, да, и вы вместе с ним что-то определяли в этой программе. А нынче вы остались одна. Значит ли это, что вы сами слушаете огромное количество музыкальных коллективов, ездите и смотрите там, здесь спектакли? Или как это происходит, отбор, с кем вы будете в этом году?
Нет, вы знаете, ну, я приглашаю обычно тех, кто мне самой очень нравится. Программы я выстраиваю сама, но у меня всегда есть режиссер. 3 года это были режиссеры Мариинского театра. Сейчас я имею честь работать с художественным руководителем театра комедии имени Акимова Татьяной Казаковой. Для меня это тоже новый опыт, потому что в театре комедии идут не только спектакли чисто драматические, но есть и водевили, вечер романсов, там есть поющие актеры, которые вот и будут у нас участвовать тоже в программе. Новый театральный акцент в моей бальной программе.
Какова вообще вот цель этой затеи, забавы?
Совсем свежий пример. Случайно по телевизору я увидела сюжет, это я видела в Австрии, значит, сюжет о русских, отдыхающих в Тироле. Несмотря на кризис, огромное количество русских, акцент был сделан на то, что деньги не играют роли. То есть даже для австрийцев, которые, в общем, получают по-разному, но все-таки достаточно высокие зарплаты, когда показывают, что девушки, приходящие в магазин, покупают сразу на 3000 евро товаров, но это как-то, конечно, вызывает удивление. И потом, когда показывают веселье, значит, пару раз показали просто девушку чуть ли не в купальнике, которая, значит, танцевала вот что-то такое, типа танца живота. Но вы знаете, я тоже очень люблю веселиться. Но это все-таки не та Россия, с которой я, например, могу себя идентифицировать. Мне хотелось показать благородство русских традиций, красоту русских праздников, умение веселиться достойно. И хотя, естественно, водка присутствует как атрибут на моем балу, но вот это вот клише, я, конечно, утрирую, но все-таки водка, селедка, матрешка, блондинки и лысые олигархи, против этого я борюсь своим балом.
Конечно, если считать русский бал в Вене только забавой для богатых, о нем не стоит рассказывать. Но русский бал благотворительный. В 2007 году там устроили лотерею, а собранные деньги передали международному конкурсу молодых танцовщиков. А в 2008 провели аукцион в пользу ветеранов сцены. В этом году русский бал передаст собранные средства Мировскому детскому дому. Это в Воронежской области.
О русском бале в Вене, которое состоится 19 февраля, рассказывала Марина Тимашева. Этот и другие ее сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 29 минут. Через несколько минут после краткой сводки новостей мы перейдем к центральной теме нашей сегодняшней утренней программы. Продолжим говорить об Антоне Павловиче Чехове. Чехове 150 лет со дня рождения, которого исполнилось. Сегодня услышим интервью нашего корреспондента в Лондоне с британским биографом Чехова Дональдом Рейфилдом и продолжим принимать ваши сообщения и выслушивать в прямом эфире ваши воспоминания. Ответы на вопрос, кто ваш любимый чеховский персонаж. Напомню еще раз, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США в возрасте 91 года умер известный американский писатель, классик литературы 20 века Джером Дэвид Селлинджер. Самый известный роман Селлинджера «Над пропастью во ржи» был написан в 1951 году. В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомашины начальника управления МЧС по Ингушетии Руслана Калоева, погибший водитель сотрудник МЧС. Сам Калоев не пострадал. В отношении вице-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Имя чиновника не сообщается. По данным РИА Новости, он обвиняется в коррупции. С сегодняшнего дня в России вступают в силу поправки в налоговый кодекс, которые существенно увеличивают размер ряда пошлин на государственные услуги. В московском поселке Речник в четверг были снесены еще 3 дома. Всего по решению Кунцевского суда должны быть демонтированы 37 жилых строений. Жители поселка протестуют против действий властей, называя их произволом. Госдума России в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект об обороте лекарственных средств. Савеловский суд Москвы продолжит сегодня рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Игорю Трунову. В Женеве девятый раунд российско-грузинских консультаций по безопасности и стабильности на Кавказе завершился в четверг безрезультатно. В Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр будет сегодня давать показания независимой комиссии по расследованию участия Британии в войне с Ираком. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил США использовать территорию своей страны для транспортировки оружия через Центральную Азию в Афганистан. В Нидерландах суд начал рассматривать апелляцию родственников жертв массового убийства боснийских мусульман в анклаве Сребреница в 1995 году.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С вами Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Россия и другие страны, все читающее человечество, отмечает сегодня 150-й юбилей со дня рождения Антона Павловича Чехова. Из всех европейских стран наибольшей популярностью произведения Чехова, особенно его пьесы, пользуются в Великобритании. Английский биограф писателя, профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд, автор книги «Антон Чехов. Жизнь и отзывчивый Чехов» в интервью «Радио Свобода» говорит о причинах популярности Чехова в мире и особенно в Великобритании. С ним беседует Наталья Голицына.
Профессор Рейфилд, чем вы объясняете постоянно растущую популярность Чехова? Ведь прошло более 100 лет после его смерти.
Мне кажется, что он все еще современный человек, что ничего не навязывает нам, он вообще любит быть двусмысленным, неуловимым, так что нельзя приписать ему определенную философию жизни. Он даже меняется, как нормальный человек, по настроению, меняет философию. С этой точки зрения он очень легко воспринимается сегодняшним человеком.
Скажите, а почему Чехов так популярен именно в Англии? Я бы сказала, даже больше, чем в других европейских странах.
Мы очень любим, мы англичане очень любим недосказанность, что Чехов вообще не дает вообще своих рассказов, ну и редко дает развязку, и он предоставляет читателю сам выдумывать рассказ до конца. Англичане, которые тоже не особенно любят ставить точки над «и», вот этого очень ценят.
Ну, помимо вот этой недосказанности, которую так любят англичане, наверное, сближает еще и чувство юмора.
Да, и чувство юмора, даже вот самые вот, скажем, неприличные моменты. Вот написать пьесу, где вот молодой сын только что застрелился, и наставить, что это все-таки комедия, или «Вишневый сад», потеря целого поместья, вот разгон вот семьи, тоже называется комедией. Такой юмор вообще вот в трагической ситуации, это типичная английская черта, которая очень раздражает вот соседние народы.
В России при жизни Чехова критики называли его очень часто пессимистом, певцом сумерек. Действительно ли он был мизантропом?
Нет, я бы сказал, что он не был мизантропом. Он, может быть, какой-то внутренний конфликт был. И насчет его пессимизма или оптимизма, в конце концов, пессимист и оптимист согласны в том, что хуже не может быть. Но мне кажется, что он просто был человек с научным образованием. Он был дарвинистом. И в отличие от других дарвинистов, он не верил, что эволюция вот делает человека вот более благородным, более счастливым, что эволюция может делать человека более жестоким, более несчастным. Не знаю, пессимизм ли это или какой-то реализм высшего сорта.
С английским биографом Антона Павловича Чехова, профессором Дональдом Рейфилдом, беседовала Наталья Голицына. Кто ваш любимый чеховский персонаж? Ответы на этот вопрос мы сегодня получаем от наших слушателей. Я прочитаю еще несколько сообщений, а сейчас, а прежде напомню телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить и высказываться прямо сейчас. 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, вот еще сообщение, которое мы получили с ответом на этот вопрос. Их всего трое любимых персонажей – музыка, слова, мастерство рассказчика, тонкий юмор, зато они повсюду, пишет Илья. Ваник Жуковых сегодня пол России. Человеки в футлярах уродуют наших детей, а фельдшеры беспощадно терзают простого человека, пишет Макар. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет на нашем сайте www.svobodanews.ru. Я пережил период, когда благоволил одному единственному герою или автору, но, пожалуй, сердцем люблю скучную историю. Блистательную концовку «Дома с мезонином». «Мисюсь, где ты?» Чехов всеобъемлющ, тут можно найти все. И несказанно щемящая шуточка, и толстовская препарирующая, Анна на шее, попрыгунья, и наша кровно безысходная. Ионыч, крыжовник, человек в футляре. Давайте послушаем звонки. Из Московской области у нас на связи Ольга. Доброе утро, Ольга.
Доброе утро. Для меня главный герой – это сам Чехов, который вышел из низов и сумел выдавить из себя раба, и главным принципом жизни которого была свобода и честность. Ну, а если брать и персонажа, то я бы, наверное, выбрала доктора Дымова из «Попрыгуньи».
Спасибо. Спасибо, Ольга. Еще один звонок. Послушаем Николая из Мичуринска. Николай, здравствуйте. Кто ваш любимый чеховский персонаж?
Вы знаете, мой любимый чеховский персонаж – архиерей. Есть у него такой рассказ. Вот здесь, по-моему, Чехов соприкасается с какой-то мистической линией. Наверное, все-таки он человек был, хотя и далек от теистического восприятия мира, тем не менее, вот в некоторых его рассказах чувствуется экзистенциальность, я бы сказал, даже вот какой-то порыв к высшему. До свидания.
Спасибо, Николай. Вот некоторые наши слушатели шутят. Сергей прислал нам на пейджер сообщение про своего любимого персонажа. Помню, что с лошадиной фамилией кто-то. То ли Медведев, то ли Сурков. Еще один звонок из Московской области. Вячеслав, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Ну вот давайте.
Да, слушаю вас. Знаете, мой любимый персонаж. Вот есть такой рассказ замечательный. «Студент» у Чехова. Где вот семинарист идет, бессердечная баба, рассказывает им про Петра, про его отречение. Слышишь, как они плачут. И вот он после этого пошел, и у него было настроение перед этим грустное. А он, вот увидя, как вот вечное входит в настоящее, как все связано одной цепью. И вот так, такая радость жизни, жажда будущего, как в его сердце ожила. Вот такой очень оптимистический рассказ. Я очень советую всем его прочитать, современным людям.
Спасибо, Вячеслав. Я подытожу сегодняшнюю беседу со слушателем сообщением от Дианы из Москвы. Собственно, что-то подобное уже звучало только что в нашем эфире. Я настолько люблю всего Антона Павловича, что не могу сказать, кто мой любимый персонаж. Поэтому отвечаю сам Антон Павлович Чехов. Вот так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, кто ваш любимый чеховский персонаж. Сегодня 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Вот интересная тема в газете «Время новостей». Следователи и прокуроры, а также судьи отстояли свое право не подвергаться преследованию со стороны инспекторов ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. То есть в России по-прежнему будет такая каста неприкасаемых.
Да, совершенно верно. В МВД появился новый приказ, вносящий поправки в административную регламент. Теперь единственное, что может сделать инспектор, поймав нарушителя, состоящего на службе в прокуратуре, это написать рапорт его руководству. А в случае, если тот окажется за рулем в состоянии алкогольного опьянения, инспектору предписывается принять меры к прекращению дальнейшего движение транспортных средств до предоставления для управления транспортным средством иного лица или другого устранения условий, препятствующих, это я зачитываю, дальнейшему движению транспортного средства. То есть инспектор может, например, предложить водителю вызвать трех родственников или знакомых, чтобы те сели за руль, или попросить его некоторое время подождать, чтобы тот придет в себя, но не отправить на медицинское освидетельствование, чтобы удостовериться, что тот действительно пьян, не отобрать права сотрудников, сотрудник ГАИ уже не может. То есть фактически в большинстве случаев только остается, что пожелать обладателю корочки счастливого пути и лишь сообщить в дежурную часть для немедленного информирования органов прокуратуры. Таким образом, теперь и судьи, и прокуроры полностью оказываются вне административного преследования со стороны сотрудников ГИБДД, а прочие граждане с иммунитетом могут ему подвергаться со значительными оговорками, заключает газета «Время новостей». И как бы в продолжении темы на этой же странице газета пишет о том, напоминает о том, что техосмотр сегодняшнего дня подорожал в 10 раз, а выдача водительских прав в 4 раза. Но на эту тему размышляют эксперты, насколько это поможет упорядочить и улучшить условия, скажем, выдачи тех же самых водительских прав. Обращаюсь к новой газете. «Пьяных на дорогах станет больше», утверждает Юрий Гейко на страницах этого издания. В эти дни в обществе активно обсуждаются две инициативы, напоминает он. Одна из них уже реализована. Прямо и косвенные, связанные с милицией. Первая исходит от президента Медведева. Незадолго до Нового года он предложил отменить норму о допустимой концентрации алкоголя в крови водителей, в России это 0,3 промилле, и запретить употребление спиртных напитков за рулем, даже в небольших количествах. И если Медведев выразил такое желание, значит, поправки в административный кодекс готовятся и скоро будут предложены Думе, считает Юрий Гейко. Если их примут, аварийность на дорогах не снизится, а многие невинные люди пострадают. Второе решение отменить палочную систему в милиции – предложение главы МВД Нургалиева. О том, что это давно следовало сделать, говорили многие эксперты. Но это сделали так, подчеркивает он, что теперь милиционерам придется добывать еще больше палок. Подробности читайте в сегодняшней новой газете, в публикации «Пьяных на дорогах станет больше».
Надежда, и раз уж сегодня мы говорили в нашей программе о 150-летии Чехова, я не могу и вас, естественно, как театральную актрису, не спросить о Чехове. Вот играли ли вы в чеховских спектаклях? Такой мой вопрос.
Но я думаю, что это обсуждать будут не только в утренней программе, но и на протяжении всего сегодняшнего дня. Да, у меня было два опыта и два достаточно комичных. Первая история со мной случилась еще в школе-студии МХАТ. На втором курсе мы играли акты из различных пьес, и мне поручили, скажем так, роль Сони в «Дяде Ване» чеховском, в чеховской пьесе. Но к экзамену я, мягко говоря, приболела, у меня раздулся огромный флюс, и когда я в конце произносила слова «О, как ужасно, что я некрасива, как ужасно», Олег Ефремов просто, можно сказать, падал со стула, потому что это действительно была достаточно комичная ситуация. А второй случай был в театре «Сфера» под руководством Еланской. Там шел достаточно скандальный спектакль «Чайка», где одновременно на сцене существовали три Аркадины и три Нины. Как бы три Нины, три ипостасии женских. И заболела одна актриса, спектакль отменять не могли. Мне позвонили буквально с утра, смогла ли я ввестись на роль Нины Заречной. Но это мечта любой актрисы. Но я, конечно, дала добро, хотя я не понимала, как это возможно, но, тем не менее, костюм примерили, он подошел, буквально вводная репетиция каких-то кусков текста, которые, я говорю, отдельно от двух остальных актрис, ну и дальше в путь. Я помню только свои отчаянные ощущений, иначе я их не могу сформулировать, потому что на протяжении всех трех часов, пока шел спектакль, я безудержно хохотала. Что я там произносила, это вообще история умалчивает.
Спасибо. Это была Надежда Перцева. В Москве 10:45. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В отношении вице-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту коррупции. Имя чиновника не сообщается. В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомашины начальника управления МЧС по Ингушетии. Савеловский суд Москвы продолжит сегодня рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Игорю Трунову. В Лондоне бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр даст сегодня показания независимой комиссии, которая расследует участие Британии в войне с Ираком. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Иван Трефилов.
Россия не намерена вводить какие-либо ограничения на свободное движение капиталов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, по его словам, банк сейчас участвует в международных консультациях по вопросу более жесткого контроля за банковскими операциями на рынках капитала. Международные или золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 января снизились на 5 миллиардов 800 миллионов долларов или примерно на 1,3% до 435 миллиардов 600 миллионов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Число действующих кредитных организаций в России за 2009 год сократилось на 50, до 1058. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период увеличилось с 76 до 83, а с более чем 50% иностранной долей не изменилось и составило 26. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в течение минувшего года выросло с 221 до 226. Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку по кредитам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Эта ставка действует в стране с декабря 2008 года, когда она была снижена с 1%. Действующая ставка в 16 странах еврозоны установлена сейчас на уровне 1%, в Японии 1,1%, а в России 8,75% годовых. Объем пассажирских авиаперевозок в мире в 2009 году сократился на 3,5%, а грузовых – более чем на 10%, что стало крупнейшим их падением со времен Второй мировой войны, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта, в которую входят 230 мировых авиакомпаний. Убытки отрасли по итогам минувшего года, согласно оценке экспертов ассоциации, составили 11 миллиардов долларов. Добыча золота в Китае в 2009 году выросла более чем на 11%, примерно до 314 тонн, что позволило ему третий год подряд сохранить первое место в мире по этому показателю. В денежном выражении объем производства золота составил более 20 миллиардов долларов, что на 18,5% больше, чем годом ранее.
О новостях российской экономики рассказал Иван Трефилов. Добавлю курсы валют. Доллар 30 рублей 36 копеек, евро 42 рубля 58 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит репортаж из Орла. «Письма из сибирских лагерей» – так называется уникальная книга, презентация которой состоялась на днях в Орловском обществе «Библиофил». Ее автор – Владимир Левицкий, сын священнослужителя, подполковник, член Орловского фотографического общества и филателист, расстрелянный в 1937 году в Сиблаге по ложному обвинению в шпионаже. Чем интересна эта книга и история ее автора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Годлевская.
Основу книги составило 231 письмо, которое Владимир Левицкий отправил своей жене и сыну. Рассказывает внучка Владимира Левицкого Наталья Петрованова, которая обозначила себя в книге как автор-составитель.
В нашей семье сохранился большой документальный архив, и его корневая часть – это письма моего деда в том количестве и порядке, как они приходили из лагерей. Я думаю, что это большая редкость не только в России, но и во всем мире. А публикация этих писем происходит впервые, так же, как и мой биографический очерк о дедушке.
Владимир Левицкий был арестован в январе 1931 года по так называемому делу курских филателистов. Вина любителей марок тех лет была в том, что они, желая приобрести тот или иной экземпляр, вели обширную переписку с филателистами многих стран, а чтобы не описывать нужные им марки, указывали лишь номера каталога. Этот набор цифр и насторожил АГПУ, заподозривший мирных коллекционеров в шпионаже. Владимира Левицкого осудили на 10 лет.
Я не знаю, где могила деда. Конечно, был бы мой долг совести поехать по местам его ссылки и найти хотя бы то место, где он последний раз находился. Под Мариинском находился совхоз Суслова. Я не знаю, есть ли сейчас такой поселок. И там был животноводческий сектор, где мой дед работал статистиком. Мариинск — это сейчас Кемеровская область, а тогда это была Новосибирская область.
Может быть, просто кто-то из слушателей откликнется, услышав ваш рассказ?
Я, конечно, была бы очень довольна, и я бы послала с удовольствием несколько своих книг туда, в Сибирь, по почте, чтобы люди смогли этот документальный материал увидеть и изображение, то, что посылал дед.
Мы привыкли судить о сталинских лагерях по пронзительной боли Солженицына и Варлама Шаламова, а в письмах Левицкого предметное описание обстановки, в которой жили заключенные Сиблага, на что, наверное, и был способен лишь такой человек, как Владимир Левицкий, фотограф и коллекционер. В этой книге много неожиданностей. Лагерное меню и расценки на продукты питания, нравы местных народов и ударный труд осужденных, рисунки бараков и светлые акварели сибирской природы, надежда на освобождение и тоска по любимым людям. В декабре 1937 года Владимиру Левицкому предъявили еще одно обвинение и по приговору тройки расстреляли. Предчувствуя, что ему не суждено вернуться домой, незадолго до расстрела он переслал все письма, которые ему писали жена и сын, обратно.
Сохранить семейный архив – это был гражданский подвиг моего отца. Но что, конечно, в 30-е, 20-е, 40-е годы до хрущевской оттепели говорить об этом и хранить письма репрессированным было опасно. Мой отец берег каждый документ и считал, что письма вообще уничтожать нельзя. Он мне говорил: ты можешь уничтожить конверт, но письмо должна сохранить, потому что документ эпохи. И у нас сохранилось все, вплоть до трамвайных и троллейбусных талончиков. Я помню, как мы перевозили из Курска в Орел вещи, когда переезжали, и вот в двух больших сундуках старинных хранились эти бумаги. И на дне одного из сундуков лежали письма.
Говорит председатель Орловского общества защиты памятников истории и культуры Виктор Левцов.
Эта книга является неким актом духовного примирения и окончания гражданской войны. Эти очень добрые письма дают возможность сегодня по-другому переосмыслить прошлое, показать, что люди, которые испытывали трудности, люди, которые подвергались репрессиям, в первую очередь оставались людьми. Память о прошлом предполагает не только хвастовство достижениями и победами, но и правдивый рассказ о трудностях и превратностях нашей истории. И в этом смысле книга высоко патриотична. Кроме того, надо сказать, что и издатель книги Наталья Олеговна Петрованова, и ее отец Олег Владимирович Левицкий, и, конечно, их дед, письма которого публикуются в книге, это представители блестящей плеяды русской интеллигенции. Наличие таких семей и семейных традиций, семейных архивов является важнейшей составляющей нашей истории.
Из-за отсутствия средств книга «Письма из сибирских лагерей» издана тиражом всего 100 экземпляров и уже стала библиографической редкостью.
Есть понятие о книгах, которые являются литературными памятниками. Эта книга является литературным и историческим памятником нашей области.
Наталья Петрованова считает, что у нее есть еще один долг перед своим дедом – издать книгу об Орловском Бахтина-кадетском корпусе, память о котором в сотнях фотографий оставил Владимир Левицкий.
Мы, современники, мы мало достойны своих отцов, своих бабушек, своих родителей, мое поколение – а уж не говоря о том, что поколение следующее, потому что мы настолько стали эгоистичны, настолько стали индивидуальны, потребительски настроены, что нам этот пример их жизни – это подвиг.
Книгу она уже пишет, но издана она будет лишь в одном экземпляре. На большее у внучки репрессированного просто нет денег. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. В Париже сейчас проходит выставка одного из самых известных современных художников Франции – Кристиана Болтански, представляющая собой гигантскую инсталляцию на тему скоротечности человеческой жизни. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Этот ритмичный гул похож на шум заводских цехов, но на самом деле это запись биения нескольких десятков человеческих сердец. Мы находимся в парижском выставочном центре Гран-Пале. Здесь, в рамках ежегодной выставки «Монумента», известный французский художник Кристиан Болтански создал внушительную инсталляцию под названием «Персон». По-французски это значит «люди», но, как это ни странно, второе значение этого слова – «никто». Центральная часть инсталляции – гигантская куча поношенной одежды высотой в 15 метров. Время от времени глухому гулу сердцебиения прибавляется неприятный металлический скрежет. Это подъемный кран. Его клешня методично опускается, захватывает горсть одежды из кучи, поднимает к стеклянному куполу Гран-Пале и отпускает. Тряпки кружатся в воздухе и медленно падают. – Все пространство Нефа Гран-Пале, это 13,5 тысяч квадратных метров, разбито на 69 больших квадратов. Каждый квадрат устлан поношенной одеждой, освещен белесым светом низко подвешенных неоновых ламп. Ровные ряды этих квадратов напоминают ряды могил на кладбище. Температура в помещении 6 градусов. Гран-Пале специально не отапливают, как будто посетитель попадает в холод кладбищенского склепа. А первое, что он видит, войдя в выставочный зал, это высокая стена, сложенная из ржавых железных коробок с номерами, будто бы урны с прахом. Некоторые не выдерживают такого зрелища, рассказывает экскурсовод Микаэль Пьерсон.
Иногда посетители реагируют очень бурно. Бывает, людям становится не по себе из-за того, что они видят и слышат. Например, была одна пожилая пара, они так и не посмотрели выставку. Когда они вошли в зал и очутились перед ржавой железной стеной, услышали этот сильный глухой гул, они сказали: «Извините, мсье, но мы не можем здесь находиться. Мы очень плохо себя чувствуем здесь». Они так и ушли. Из всей инсталляции увидели только ржавую стену с номерами.
Представляя свою выставку, художник подчеркнул, что его идея – вызвать у зрителя мощное чувство угнетенности. Это тяжелое переживание, и я уверен, что люди будут испытывать облегчение, выходя из зала на улицу, предупредил художник. Софи де Бюзер, посетительница выставки.
Думаю, надо преодолеть первоначальное гнетущее впечатление, даже если сначала находишься в некоторой растерянности. Это очень сильная выставка, и для меня она много значит. Все это нагромождение одежды напоминает все те несчастья, которые довелось пережить людям во время войн, и прежде всего Холокост. Конечно, самое впечатляющее — это гора из 25 тонн одежды и подъемный кран, который черпает из этой кучи. Это как будто челюсти судьбы, которые выхватывают случайных жертв, берут людей и переносят их из одного места в другое.
Выставка продлится до 21 февраля, а потом работа будет уничтожена, как это происходит со многими произведениями художника. Тема смерти неразрывно связана с темой бессмертия, пусть и символического. Уже несколько лет Кристиан Болтанский работает над проектом под названием «Архивы сердец». Он коллекционирует звуки биения человеческих сердец по всему миру. На сегодняшний день в его коллекции 15 тысяч записей. В Гран-Пале посетители могут записать звук биения своего сердца и пожертвовать запись в коллекцию Болтански. В маленьком кабинете медсестра записывает всех желающих. В июне записи отправятся на остров Тешима в Японии. Там Болтански строит для архивов сердец специальное хранилище. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали утренний выпуск программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут повтор программы «Грани времени». Перипетии предвыборной борьбы между двумя турами выборов президента Украины. В день отставки министра внутренних дел Владимир Карамурза обсудил с политологами и политиками Владимиром Жарихиным, Виктором Небоженко и Иваном Стариковым. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Проблема у большинства дачников одна. Это угроза захвата.
Перес призвал, в частности, к судебному преследованию всех
исчезающих. Неонацистки стали переходить.
Российские власти должны расследовать как можно быстрее.
Мы, конечно, зафиксировали 14 протокол и реформу
суда. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.